эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Уходит, не уходит. Бедзина Иванишвили оставляет смутные сомнения.
Это бегство, перекидывание ответственности на других людей. Он не хочет уйти из этой борьбы с короной проигравшего, и он боится.
Бывшие высокопоставленные чиновники самопровозглашенной Республики Южная Осетия подписали совместное заявление по делу Инала Джабиева. Огнеборцы самопровозглашенной Республики Абхазии отчитались за проделанную работу и сказали, почему не могли тушить пожар с воздуха.
Если не проливные дожди, с такими пожарами справляться очень сложно, практически невозможно. Авиация – это вспомогательно. Ни одна авиация не может пожар полностью потушить.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента действующему президенту Дональду Трампу. Его полномочия истекают уже 20 января, однако конгрессмены требуют отстранить Трампа от должности прямо сейчас из-за подстрекательства к мятежу на митинге 6 января в Вашингтоне. Тогда Дональд Трамп выступил в центре города, заявив, что не признает свое поражение на ноябрьских выборах президента. После этого часть его сторонников захватила здание Конгресса, где проходило голосование об утверждении результатов голосования. До этого Палата представителей обратилась к вице-президенту США Майку Пенсу с требованием отстранить Трампа от должности, задействуя соответствующую конституционную поправку. Пенс отказался это делать, сославшись на то, что подобный шаг стал бы ужасным прецедентом. Голосование состоится сегодня вечером. Ожидается, что Нижняя Палата объявит импичмент Трампу. В этом случае он станет первым президентом в истории Америки, дважды подвергнутым процедуре отстранения от власти. В случае импичмента судьбу президента дальше будет решать Верх. Верхняя палата Конгресса, Сенат. Оппозиционный российский политик Алексей Навальный заявил, что возвращается в Россию. По его словам, он уже купил билет на рейс в Москву на 17 января.
Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы. И на сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом «Победы». Встречайте!
Навальный отметил, что вопрос о возвращаться или нет для него не стояло, так как он уехал в Германию не по своей воле.
Путину осталось только повесить над Кремлем, знаете, огромный плакат. «Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой». Но приехать в Германию – это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня все-таки не убили, и я выжил, и теперь угрожают меня посадить.
Напомним, российский оппозиционный политик с августа находится в Германии. Он был доставлен в Берлин медицинским самолетом после госпитализации в Омске. Несколько европейских лабораторий установили, что он был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Российские власти факт покушения на политика игнорируют. Расследование отравления в стране не ведется. Группе международных журналистов, между тем, удалось установить, что к покушению на основателя фонда борьбы с коррупцией могут быть причастны сотрудники ФСБ. Кремль любые связи с инцидентом отрицает. Между тем, в конце декабря Следственный комитет России объявил о возбуждении против Навального очередного нового дела о растрате средств Фонда борьбы с коррупцией. По вменяемой статье политику может грозить до 10 лет лишения свободы.
Эхо Кавказа. Новости.
Видеосервис YouTube приостановил работу канала президента США Дональда Трампа как минимум на неделю. Об этом сообщает CNN. Представитель сервиса заявил, что недавно опубликованное видео на канале президента спровоцировало насилие и было удалено. Какое именно видео послужило причиной блокировки канала в YouTube, не уточнили. YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заблокировала учетную запись Трампа. Аккаунты президента США уже заморозили Facebook и Instagram, а в Твиттере навсегда заблокирована страница президента Трампа, на которую были подписаны более 88 миллионов пользователей. Нью-Йорк намерен разорвать контракты с Дональдом Трампом. Городские власти после штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа намерены прекратить деловые отношения с уходящим президентом. В контрактах ясно прописано, что у нас есть право разорвать контракт, если предприятие, руководство какого-либо предприятия замешано в криминальной деятельности. Подстрекательство к восстанию против правительства США, очевидно, является криминальной деятельностью, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в интервью телеканалу MSNBC. С Нью-Йорком у президента США есть контракты об эксплуатации карусели, двух ледовых катков и площадки для гольфа, которые ежегодно приносят компаниям Трампа около 17 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране со следующей недели. Путин заявил об этом в среду на совещании с членами правительства по видеосвязи. Подчеркнул, что для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру. Цитата: «Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее», заметил Путин. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заверила, что массовая вакцинация от коронавируса в стране начнется 18 января. Россия приступила к масштабной вакцинации в прошлом месяце, хотя вводимый препарат «Спутник-5» центра Гамалея еще проходил третью завершающую фазу клинических испытаний. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцины «Спутник-5» привиты уже 1,5 миллиона россиян. Созданная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от COVID-19 продемонстрировала, между тем, гораздо более низкую эффективность в результате испытаний, проведенных в Бразилии, чем та, что была первоначально заявлена производителем.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Бедзина Велишвили продолжает объяснять в интервью грузинским СМИ мотивы своего ухода из политики, все больше, впрочем, подкрепляя подозрения о том, что никуда не собирается уходить. За кулисы, в которых намерен укрыться лидер, заглянула Мзия Парисишвили.
«Я больше не собираюсь консультировать команду грузинской мечты», заявил накануне Бедзина Иванишвили в интервью ОВГ. Об этом, впрочем, можно было догадаться еще 11 января, когда основатель грузинской мечты в своем письме на 17 страницах сообщил, что покидает пост председателя партии и уходит из политики. И не только из политики. Вслед за письмом Иванишвили дал пространное интервью одному из сетевых СМИ, в котором он сообщил, что оставляет за собой лишь 200 миллионов долларов США, а все остальное передает благотворительному фонду «Карту». Тем не менее, Бедзина Иванишвили решил повторить свои тезисы и в телевизионном формате часового интервью. В нем он рассказал, о каких правилах игры договорился с соратниками.
«Я им сказал, не звоните, не спрашивайте у меня советов и консультации. Думаю, они сами будут соблюдать условия этой игры, о которых мы договорились. И по отношению ко мне, и к себе они станут вести себя неподобающим образом. Если такое случится, я обязательно отвечу отказом».
Ну, конечно, бывшие однопартийцы могут обращаться к Иванишвили по личным вопросам. Например, поздравить с днем рождения, который, кстати, скоро, 18 февраля, Иванишвили достигнет пенсионного возраста. Ему будет 65 лет. И хотя он уходит с чувством гордости за выполненную миссию, одно сомнение у него все-таки остается. Насколько сплоченной останется грузинская мечта?
«Единственное сомнение у меня в этом. Если они начнут выяснять отношения между собой, тогда, возможно, результат результат ухудшится. Хотя, если вас интересует моя оценка, в ближайшие 4-5 лет с грузинской мечтой ничего не случится.
Но сам Иванишвили будет участвовать в политической жизни только как избиратель. И, по его словам, не факт, что он всегда будет голосовать за свое детище. Впрочем, и в оппозиции он не видит никого, кто был бы достоин его голоса. Для бойкотирующей парламент оппозиции он не пожалел уничижительных эпитетов. Он надеется, что грузинский народ в будущем непутевыми партиями не сменит грузинскую мечту. Использовал при этом и меретинское выражение «каракуца». Уходящий лидер недоумевал, почему его называют диктатором. Диктатором, по его мнению, был третий президент Михаил Саакашвили. И это не Иванишвили неформально правитель, а Саакашвили до сих пор неформально руководит оппозицией. Тем не менее, Бедина Иванишвили считает, что ему есть чем похвастаться на фоне Саакашвили и других членов правительства нацдвижения. Он без крови, без единой царапины с корнем выдернул их, и это считает своей главной и важной заслугой. И назвал все это Иванишвили политической благотворительностью.
Вот вспомните, президент осужден, приговорен по нескольким делам на уровне всех трех судебных инстанций. Он в гонении. Главный прокурор, премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел. Вот назовите мне в страну, где были наказаны должностные лица такого уровня. И в это время, с точки зрения демократии, вся Европа аплодирует грузинской мечте. Вот это моя заслуга, в том числе вместе с грузинской мечтой. И то, чем могу похвастаться и на телевидении.
К концу интервью Иванишвили не удержался и вернулся к обещаниям, которые давал еще в начале политической карьеры, о том, что истинного процветания Грузия может достичь в 2030 году. И говорил он о евроатлантических перспективах страны не как частное лицо, а как представитель власти, который эти 9 лет намерен оставаться во главе страны.
Мы можем сказать, что это будет через 9 лет. В 2024 году мы внесем заявку на членство в Евросоюз. И с большей вероятностью, если мы продолжим эту стратегию с таким стабильным развитием, мы можем прийти в семью самых развитых, интересных, демократических стран.
Для оппозиции это выступление Иванишвили стало очередным подтверждением его намерений вернуться к неформальному правлению. Это бегство, полагает один из лидеров нацдвижения Залу Думашвили.
Это бегство, перекидывание ответственности на других людей. Он не хочет уйти из этой борьбы с короной проигравшего, и он боится. Бедина Иванишвили лучше всех знает итоги выборов 31 октября. Он лучше всех знает, что население Грузии отвернулось от него. Потому он и бежит от ответственности и прячет свои финансовые ресурсы, чтобы обезопасить их.
Оппозиционеры, бойкотирующие парламент, уверены, что грузинская мечта скоро отступит и назначит внеочередные выборы, и что без Иванишвили власть станет еще менее дееспособной. Правящие партии так не считают, в том числе и вице-спикер Гия Вольски.
«Не звоните мне» значит, что Иванишвили говорит нам. Вы должны быть в политических вопросах настолько независимым, насколько это нужно государству и политической команде. Это раз. Второе. Здесь нет маленьких. За годы сформировалась довольно стабильная, мощная команда, которая может противостоять вызовам.
Не о причудах миллиардера, а о странностях грузинского народа решил поговорить депутат Фридон Инджия. Бывший член Альянса патриотов, а теперь лидер европейских социалистов, единственной оппозиционной партии в парламенте.
«Мы грузины страны. Был он председателем правящей партии, ему говорили: уходи, уходи. Ушел человек, а теперь говорят: почему ты уходишь, ты не должен уходить. Я не думаю, что Бедина Иванишвили враг Грузии. Он опытный человек, видит все, и он решил сейчас, что в этом периоде лучше всего уйти».
В своей позиции Инджия еще раз убедил оппонента в том, что он и его еще трое однопартийцев выполняют лишь формальную роль оппозиционеров, и что грузинской мечте, как и Бедзине Иванишвили, идеально представляется оппозиция, которая не критикует власть. Осталось для многих непонятным, о каких аплодисментах Европы говорил Бедзина Иванишвили, когда из Брюсселя и Вашингтона весь год раздавались критические заявления в адрес власти. А в ноябре 2020-м, во время своего визита в Тбилиси, госсекретарь США Майк Помпео на встрече с правозащитниками спрашивал о кланах в судебной системе, и представитель Госдепартамента признал: не сразу стало ясно, что это были выборы с фатальными ошибками, и что подкуп избирателей, запугивание и использование административного ресурса – привычная картина для Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
мы продолжили тему в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол». Сегодня с гостями общается моя коллега Кэти Бочеришвили.
Два дня назад фактический лидер грузинской мечты Бедина Иванишвили объявил о своем уходе из политики. Хотя надо оговориться, что сделал это во второй раз уже. И снова этот факт вызвал бурную реакцию в обществе. Кто-то в него поверил, кто-то нет, но все ищут в нем скрытый смысл. При этом господин Иванишвили сделал несколько громких заявлений о том, что считает свою миссию выполненной, а уходя оставляет грузинскому народу большую часть своих активов. Что изменится в грузинской внешней и внутренней политике, если Бедина Иванишвили в самом деле не будет даже консультировать своих однопартийцев, как он сказал, и даст им возможность самостоятельно управлять страной? Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня с экспертами из Тбилиси Геей Хухашвили и Ладу Бужадзе. Патнуге, господин Иванишвили заявил, что выполнил свою миссию. Если считать его миссией избавление грузинского общества от Михаила Саакашвили, то, наверное, ее надо считать выполненной. Но у него были претензии намного более высокого порядка. Вы увидели действительно позитивные сдвиги за 8 лет?
Ну, что касается первой задачи, частично эта задача была выполнена. Саакашвили был отстранен от власти. В принципе, в этом, конечно же, такая особая заслуга Иванишвили. Этого у него никто не отнимает. Что касается демонтажа системы, то есть наследия Саакашвили, он не стал его убирать. Он просто взял это и присвоил себе. Он оставил везде то же самое. Да, и в системе правосудия никаких изменений особых там нет. Наоборот, я бы сказал, он этих людей, которые нас в свое время давили через правосудие, оставил и даже усилил, нужно сказать. Так что он особенно не отказался от наследия Саакашвили. Да, сегодняшняя власть более гуманна, но не более того. Системных изменений особенных никаких нет.
А он сделал это, так сказать, по некомпетентности, по незнанию, он и его команда, или его устраивал такой стиль правления?
Скорее всего, его это устраивало. Да? Мне так видится, что его задача была устроить разборку с Саакашвили, его убрать от власти, а сама система, которую создавал Саакашвили, может быть, вместе с его участием тоже, потому что мы знаем, что и сам он подтверждает, что до 2011 года тоже довольно-таки активно участвовал в управлении страной, ну, в кулисах, да, и я не буду сейчас в детали уходить, но он об этом и со мной обсуждал этот вопрос очень часто, особенно до 2008 года. И, в принципе, ему система нравилась. Он просто отобрал эту систему у Саакашвили, некоторым образом модифицировал, но оставил то же самое. Я эту систему называю коллективным Мурусидзе. Мурусидзе, который стал символом всего того беспредела, что творилось во времена Саакашвили. А Мурусидзе сейчас, кстати, не просто судья, а судья до конца жизни. То есть он усилился. Система сама в этом плане, в дальнейших гарантий, она усилилась. Эту систему в свое время создавал Саакашвили.
Спасибо. Батану Ладо, сегодня все говорят, что Иванишвили не ушел из политики, но убежал от ответственности. Должен ли, по-вашему, Иванишвили за что-то держать ответ? За какие грехи, образно выражаясь?
Самое главное то, что он ушел из политики, и это, я думаю, что его конечное решение, это серьезное решение. Из какой ответственности он должен убежать или убежал, я не знаю, потому что вы знаете, что его партия выиграла уже третьи парламентские выборы, ну, грузинская мечта уже выиграла две президентские выборы, две выборы местного самоуправления, так что если какая-то ответственность была бы, она должна была бы 31 октября, да, когда грузинская мечта не выиграла бы выборы, а проиграла, и проигравшая партия, проигравший лидер ушел бы из политики, да. И если кто-то думает, что когда-нибудь национальное движение вернется во власть или какие-то серьезные перемены будут в следующих годах, и потом станет вопрос Иванишвили, да, тогда ему лучше было бы остаться в политике, да, потому что он был бы председателем партии, политическим деятелем, и еще сложнее было бы его или арестовать, или конфисковать имущество, или так далее, и так далее. Это, я думаю, наверное, во всем мире единственный случай, когда выигрышная партия и лидер партии уходит вообще из политики, оставляет свою партию, оставляет сильную команду в парламенте, сильную команду в правительстве, И, конечно, все обязательства, все будет уже на грузинской мечте их лидеров, и, конечно, на Иванишвили. Но он остается, вы знаете, в Грузии, он никогда никуда не уходит. И, конечно, всегда, что будет с Грузией, что будет с грузинской мечтой, всегда мы будем вспоминать или представлять себе, конечно, Иванишвили. В этом смысле он, конечно, никуда не ушел.
Батнуге, а если допустить, что Бедина Иванишвили в самом деле отошел от всех дел, какое наследство он оставил стране в лице тех персон, которые будут править государством в последующие годы? Куда они поведут страну?
Партия должна иметь электоральную притягательность. Ну, по логике, персоны в этой партии, ну, сильных персон там нет, но те персоны, которые имеют вот этот актив, это кто? Это Каладзе и это Кахария. Почему-то Бедина Иванишвили захотел сделать председателем партии человека, у которого негативный рейтинг намного превышает позитивный, даже по их исследованиям.
Вы имеете в виду Кобахидзе?
Да, конечно. Ну, он же не является авторитетом даже в самой партии. То есть вот так называемая старая гвардия, традиционная часть грузинской мечты, они больше ненавидят Кобахидзе, чем другие партии. Я знаю внутреннюю конъюнктуру и что там происходит. Почему Иванишвили так поступил? Вот это основной вопрос, да? Почему Кобахидзе, а не Каладзе или там Кахария?
И почему?
У которых есть некий авторитет. Я думаю, это тоже технологическая вещь. С одной стороны, он уходит. Я могу подтвердить, что он, значит, сейчас управлять страной из тени уже не сможет и не пойдет на это. Ему это ни к чему не нужно. Но он вот этим шагом остается в грузинской политике так называемым разводящим. То есть он как бы будет держать дамоклов меч. Он в управлении не будет, но будет контролировать. Со стороны контролировать и разводить вот эти, в том числе и внутрипартийные какие-то дрязги. То есть, ну, это чисто вот, если криминальную эту применить терминологию, он будет вором в законе в партии, да, который не будет вмешиваться, но когда начнутся разборки, он будет уже ставить точки над «и». Вот в этом вся его цель. И почему это ему нужно? Для того, чтобы контролировать ситуацию. Потому что без контроля он не видит особых гарантий для себя лично, сохранения собственной безопасности и собственного благополучия. Ему надо всех и вся контролировать. А Кахария и Каладзе в долгосрочном режиме контролировать вот на дистанции, да, на дистанционном управлении, он посчитал, что опасно. А Кобахидзе, как политического легковеса, ну, контролировать очень легко и балансировать с этой позиции ситуацию и разводить при конфликтах, да, что он очень любит, кстати, да. Вот, я думаю, что такая модель будет работать некоторое время. Ну, а о долгосрочных планах я говорить не могу, потому что я сомневаюсь, что он сам знает, что будет дальше. Он сам тоже не знает. Он тактик, он же не стратег. Он тактик. Сегодня эта проблема так решает. Завтра новая возникнет, придумает что-нибудь.
То есть вы в числе тех людей, которые не верят, что Иванишвили действительно уходит и не будет контролировать
ситуацию? Я частично верю, что он уходит. Частично верю, он не будет управлять страной, но он будет держать дамоклов меч над партией и над ситуацией в стране. Почему он Кахария не дал назначить ни одного министра? Почему весь кабинет министров, его протеже, в том числе и личными стоматологами, укомплектован? Как вы думаете? И он вчера в интервью сказал, что Кахария сам сказал, что ему нравится с этими людьми работать. Это же смешно. Это же не так. Спросите у Кахария, его телефон прослушивается или нет через спецслужбы. Прослушивается. Он когда ведет переговоры, он телефон не держит при себе. А почему, знаете? Потому что его слушают, а потом докладывают Иванишвили. Вы думаете, эту систему сейчас будут убирать?
То есть недалеко убежали от стиля управления Михаила Саакашвили, получается?
Ну, он оставил систему, он отобрал у Саакашвили некий «Мерседес», который ему очень нравился, и сам сел за руль. Ну, он не научился управлять полноценно, как это делал Саакашвили, но сидит за рулем, там сигналит, там педали нажимает, играется.
Спасибо.
Но если бы он игрался только «Мерседесом», понятно, что он играется судьбой страны, вот это плохо.
Бадну Ладу, тот же вопрос я бы хотела адресовать вам. Та команда, которую оставил Иванишвили, она способна править государством, вести его в правильном направлении?
Наверное, лучше будет, во-первых, сказать, что оставили Иванишвили, да. Он оставил свободную и сильную медию. В Грузии медиа свободная и очень сильна, да. Сильное гражданское общество, сильные политические партии, сильная оппозиция. Вы знаете, что первую историю Грузии, в принципе, после 1992 года уже у нас есть многопартийный парламент. Во всяком случае, 2 миллиона избирателей, которые пришли на выборах, выбрали 9 партий, 14 партий, в принципе. Так, кто вошел, кто не вошел, это другая стратегия оппозиции. Но вы знаете, что в обществе, в общем числе оппозиция взяла около 45%. Да, это раньше никогда, в принципе, у нас не было. И права человека, вы знаете, на высшем уровне у нас есть бизнес, который тоже свободный от власти и контроля государства. Так что у нас уже совсем другая Грузия, не такая, какая была до 2012 года.
Но при этом бедность в стране остается прежней, если даже не хуже.
Не только бедность, очень много проблем остается. Конечно, экономическая, социальная ситуация, пандемия, об этом господин Гия тоже говорит. Проблем у нас очень много, немало, но эти проблемы надо решать. Кто может лучше решать эти проблемы, грузинская мечта или оппозиция? В ответ на этот вопрос мы уже не раз получали после 2012 года. Посмотрим, что будет уже сегодня, сейчас осенью, когда будет выборы местного самоуправления. Да, в 2024 году уже будет новые парламентские выборы, совсем другая избирательная система. Большой барьер, 5%, не такой, как сейчас было 1%, да, вы это знаете. Так что эти проблемы надо решать, конечно. Но кто может решать лучше, в ответ мы уже знаем, но кто оставляет Иванишвили, это правительство.
Ну, 8 лет тоже немало, я бы вам сказала. За 8 лет кое-что можно было бы сделать.
Да, во многих направлениях можно было, наверное, сделать больше, мы это знаем, мы это чувствуем, но то, что альтернатива является хуже, это тоже не вина Иванишвили. То, что до сих пор альтернатива грузинской мечты является национальное движение, это не заслуга Иванишвили, да, это заслуга Саакашвили, который уже практически 6 лет убежал из Грузии, вы знаете, в 2013 году, но он остается самой влиятельной фигурой в оппозиции. Вы знаете, что после него стал председателем...
Ну, с этим тоже можно поспорить.
...который тоже убежал из этой партии. Вы знаете, что заслуга этой избирательной системы то, что 500 000 избирателей сказал нет и грузинской мечте, и национальное движение. Да, выбрали они других партий, которые, к сожалению, оказались под влиянием опять Саакашвили, опять под влиянием национального движения.
То есть, если
подвести... И уходят в парламент. Так что...
Если подвести черту, что вы хотите сказать?
Да. Я хочу сказать, что альтернативой не должен быть только национальное движение для оппозиции и для народа, должны быть другие партии, которые, к сожалению, выбрали избирателей, но не входят в парламент. Вы знаете, что в 2024 году у нас будет 5% барьер. Это значит, что в этом парламенте, в следующем парламенте, тоже будет только грузинская мечта и национальное движение. И, к сожалению, те партии, которые мы считали, и там были амбиционны, что они третья сила, сможет прийти в власти, там коалиционное правительство и так далее, и так далее. Эти партии вообще в парламент даже не входят, потому что боятся Саакашвили. Потому что он сказал, что мы не войдем в парламент, никакая легитимность этого парламента, никакая легитимность это и правительстве, но мы смотрим совсем в другую картинку. Да, вы знаете, что и Меркель поздравил Гахария, поздравили с Америки, с другие наши партнеры. Так что на следующие 4 года, конечно, будет очень сложно и для Грузии, и, конечно, для грузинской мечты. Конечно, без Иванишвили это серьезный как бы вызов для них. Но то, что председателем партии стал не Гахария, а Николадзе, проблем нету, потому что вы знаете, что Николадзе мэр столицы, да, у него свои дела, каждый дневник как бы. Так что то, что будет председателем Кобахидзе, ничего плохого нету, потому что он будет только заниматься партийным делом. А партийные дела уже будет очень много, потому что вы знаете, что как бы все-таки влияние Иванишвили было очень большим. Так что посмотрим, что сможет без Иванишвили, без его рейтинга, без его консультаций, без его денег. Как бы что сможет сделать те молодые лидеры, которые оставил он у нас.
Вадногия, фишка с фондом, что за ней кроется? Что кроется за цифрами в 1,5 миллиарда долларов, отданных народу, и в 200 миллионах, оставленных себе и детям на нормальную жизнь? Вообще, означает отсутствие сотрудничества с Forbes, как сказал Иванишвили, невозможность подсчитать его реальные доходы?
Ну, во-первых, что касается фонда. Если он собирается дистанцироваться, в том числе и в стране отказывается от бизнеса, он просто взял и аккумулировал все активы, которые у него в Грузии. Я подчеркиваю, в Грузии, потому что я так понимаю, что у него есть и активы за границей, о которых здесь не говорится, да? И эти активы, я думаю, намного превышают эти 200 миллионов, о которых он говорил. Но активы в Грузии он аккумулировал в фонде в одни руки для того, чтобы упростить менеджмент. Понятно, что он отказывается от прямого управления этими активами, параллельного управления, так что это чисто решение менеджмент-задачи. Я бы не развивал здесь особенно теорию заговора, да. Перевел фонд, а фонд сейчас будет реализовывать эти активы и полученные средства будет направлять на благотворительность. Ну, здесь мы только должны быть благодарны. Раньше он финансировал кэшем, деньгами, а сейчас финансирует то же самое активами. Больше ничего особенного не случилось. Это его решение, это его деньги, это его активы. Да, какое мы имеем право его осуждать в чем-то. Это его бизнес-решение, он диверсифицировал некоторые риски и перевел все свои активы, которые находились на территории Грузии, в одни руки. Но эти руки тоже его из одного кармана
в другой.
Из нескольких карманов в свой же один карман все деньги перенес.
Батын-Уладо, хотелось бы услышать и ваше мнение на этот счет.
В принципе, я согласен с Батын-Эгиле, потому что он ушел из политики, и он ушел из каждодневной как бы заботы, в том числе и своих бизнесов. Он перенес все это в благотворительный фонд. Это значит, что он будет продолжать благотворительность, и, конечно, много за эти годы сделал для Грузии, это продолжится. Но то, что это он сделал для того, что не избежать какого-то санкций из Америки или что-то, о котором говорит сейчас оппозиция в Грузии, это просто смешно. Вы же знаете, что все эти активы были в Грузии, никуда они не ушли, они остались, да, они будут в фонде или не будут в фонде, если санкции будут, они попадут под санкции. Но вы знаете, что никаких санкций, в принципе, и не будут.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были сегодня эксперты из Тбилиси Гия Хухашвили и Ладо Божадзе.
А с гостями беседовала моя коллега Кети Бочеришвили. Сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Нана Плиева.
Вооруженные силы Азербайджана в среду нарушили режим перемирия в Нагорном Карабахе, в результате чего был ранен армянский военнослужащий, сообщает пресс-служба Минобороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Отмечается, что 20-летний Вардан Киракасян был немедленно доставлен в военный госпиталь и прооперирован. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Власти самопровозглашенной республики, между тем, обратились к российскому миротворческому контингенту в связи с нарушением режима перемирия. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что, цитата, «азербайджанская армия не нарушала режим перемирия и режим прекращения огня», конец цитаты. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Турции Реджепу Тайпу Эрдогану об основных итогах встречи с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля. Цитата, подчеркнута, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей. Как пишет ТАСС, Эрдоган выразил поддержку усилиям России в русле Нагорно-Карабахского урегулирования, а также высказался за продолжение координации действий России и Турции. Миллиардер Бидзена Иванишвили во второй раз, ушедший из политики, заявил, что Грузия может стать членом Европейского Союза до 2030 года. Цитата, в 2024 году мы подадим заявку на членство в ЕС, и если мы не навлечем на себя что-нибудь и будем стабильно развиваться, то до 2030 года мы будем членом самой интересной семьи, сказал Иванишвили в эфире Первого канала Грузии.
Спасибо. Региональные новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На состоявшейся в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии пресс-конференции разговор в основном шел о лесных пожарах, с которыми в последние недели вели упорную борьбу огнеборцы республики. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия состоялась пресс-конференция министра Льва Квициния и большой группы руководящих сотрудников МЧС, посвященная итогам работы в конце прошлого года и начале нынешнего. Основное внимание было, конечно, уделено лесным пожарам, которые в последние недели были в постоянном поле зрения общества. Лев Квициния во вступительном слове сказал:
«С 7 декабря 2020 года по 10 января 2021 года пожарные выезжали 68 раз на пожары и возгорания. Общая площадь составляет свыше 3000 гектаров. Особо сложная ситуация была в Гальском районе. К великому сожалению, там два дома сгорели полностью. Сложность заключалась в том, что погодные условия были очень жесткие для тушения пожара, и из-за сильного ветра пошел верховой огонь. Но, тем не менее, пожарные, местные жители, районные администрации сделали все возможное для того, чтобы минимизировать ситуацию. В Гагринском районе тоже была серьезная ситуация, потому что там пожары и возгорания начались сразу в нескольких местах. Если в Гальском районе можно было близко подойти к огню и тушить, то здесь приходилось ждать, пока огонь спустится, потому что труднодоступные места, и тушить пожары было очень сложно. Но было принято решение привлечь туда силы и средства дополнительно, инвентарь дополнительно, то есть и рукава, и машины. Конечно, это наши прямые обязанности отслеживать погоду. Мы уже точно знали, что погода изменится. Если не проливные дожди, с такими пожарами справляться очень сложно, практически невозможно. Авиация – это вспомогательно. Ни одна авиация не может пожар полностью потушить, потому что, поливая воду сверху, с высоты все равно какие-то очаги остаются. Эти очаги незаметны сразу, и потом опять пойдет возгорание.
Квициния выразил благодарность сотрудникам МЧС за их самоотверженный труд, а также помогавшим им на местах.
Я могу с уверенностью сказать, что многие руководители практически за последние 3-4 дня, сутки не спали. Это и в Гальском районе, и в Гагринском районе. Просить волонтеров тоже определенный риск. Люди, которые не умеют тушить пожары, те, кто не сталкивались с этим, это всегда тяжело.
Журналисты вспомнили о том, что в соцсетях на днях появились конспирологические предположения, что кто-то целенаправленно занимается такими поджогами. Хотя они происходили сейчас также в Краснодарском крае, в Грузии. Тоже было и год назад. Глава МЧС прокомментировал это так.
Я, конечно, не могу сказать, что это диверсия, однозначно. Но я смело заявляю, что везде присутствует человеческий фактор. Трава, сухостой, там, не знаю, оно не может само загореться, это исключено. Неправильное обращение с огнем, халатное отношение, безответственность, оно, к великому сожалению, неоднократно вот приводит вот к таким ситуациям.
Привлекать авиацию к тушению лесных пожаров не было необходимости. К тому же это очень дорого, сказал, отвечая на другой вопрос, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Нукзар Эмурхба. Лев Квициния добавил, что абхазские спасатели были на связи с российскими коллегами, которые при необходимости были готовы оказать помощь республике.
Мы буквально вчера отправили туда письмо, поблагодарили, что они были готовы пойти навстречу, были готовы выделить нам вертолет, самолет при необходимости.
Лев Квициния отметил, что в СМИ и соцсетях встречались неадекватные оценки происходящего, порой распространялись панические настроения. Он, в частности, сказал:
«В некоторых выступлениях говорят, что вот почва горит, там уже почва мертвая. Мы не экологи, но мы с этим не согласны, потому что во все времена поджигают эти колючки, папоротники и так далее, и так далее. почва становится более плодотворным, и оно быстро все вырастает. Но это вот то, что мы, скажем, по-крестьянски видим дома, когда мы и в детстве убирали территорию, готовились к посевным.
В то же время весной, когда крестьяне будут расчищать территории и поджигать сухую траву, надо проявлять большую осторожность. В последние годы из-за глобального потепления пожары из-за недосмотра в это время все чаще приводят к бедам. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В гурийском селе Букнари на религиозной почве разгорелся конфликт между местными жителями. Часть из них выступает против использования местными мусульманами жилого помещения в качестве молельни. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Уже второй день в селе неспокойно. Между представителями мусульманской и христианской общин Букнари сегодня даже выставили полицейский кордон. В село приехали и местные власти. Накануне конфликт между местными уже дошел до физического противостояния. Пострадали два представителя мусульманской общины. Один человек был задержан. Несмотря на то, что конфликт носит религиозный характер, обвинения ему были предъявлены только по статье о насилии.
Дело дошло до того, что молодежь и даже педагоги напали друг на друга и завязали драка. Я грузин, и я очень удивлен тому, что из-за маленькой молельни дошло до такого. Вы можете сами посмотреть, ничего такого там не происходит. Мы просто хотим собираться там по пятницам и молиться.
Рассказал общественному вещателю житель села Букнари Нодарт Кемаладзе. Сегодня из соседнего аджарского региона в Букнари приехали представители мусульманской общины. Они говорят, что хотят выразить поддержку местным.
Вы представители государственных ведомств, поэтому обязаны защитить права этих людей, право на молитву, на жизнь, на передвижение. Здесь же людей притесняют. Что это значит? Мы живем в секулярном государстве. Я в своем селе, когда хочу, тогда и молюсь. Мое село тоже часть Грузии, Дидачара. Так должны молиться все в этой стране, потому что закон дает нам на это право.
Объяснял один из аджарцев полицейским, выстроившимся между жителями села. Представители христианской общины села, в свою очередь, говорят, что категорически против того, чтобы в Букнари была построена мечеть. Не хотят они, чтобы и жилое помещение, принадлежащее одному из местных мусульман, использовалось в качестве молельни. Молиться никто никому не запретит, но так как их там собирается очень много, приезжают и из других сел, они объявили это место мечетью. Это вызвало раздражение у населения, потому что это произошло без какого-либо согласования. Сказала жительница села Букнари Мариам Хеладзе общественному вещателю. Мусульманская община в селе Букнари проживает десятки лет, говорит Тамта Микеладзе, представляющая Центр по мониторингу и изучению прав человека. По ее словам, вопрос строительства в селе мечети они поставили еще в 2007 году. Как они нам объяснили, фактически в конце концов они отказались от идеи строительства мечети и вместо этого купили частный дом. Они никак не реконструировали его, просто стали проводить там молитву. За этим последовало недовольство местной православной общины. Об этом было известно местным властям, но они не выяснили причины этого конфликта соответствующим образом и не оценили его масштабы. Сегодня же это приняло форму уже насильственного противостояния. Подобные случаи религиозного притеснения поощряются политикой, игнорирующей интересы меньшинств, говорит Тамта Микеладзе. По ее словам, рамки религиозного национализма определяют различные группы, в том числе грузинских мусульман, как в каком-то смысле неполноценных граждан, неприемлемых. И конфликт в Букнари далеко не первый конфликт подобного толка. В 2012 и в 2016 году мы видели целую цепочку конфликтов на религиозной почве. В Никзиане, Тинскару, Чела, Кубулете, Мохе, Адигене. Все эти конфликты развивались по похожему сценарию. Как только мусульмане изъявляют желание открыть молельню или религиозный пансионат, местные православные, организованные в группы, начинают сопротивляться этому, а это потом перерастает в противостояние. В то же время в Мохе и в Чела сама полиция использовала против мусульман репрессивную силу. Местных мусульман задержали, с ними обращались несоответствующим образом и избили. Ни на один из этих фактов, говорит Тамта Микеладзе, государство не отреагировало должным образом. Ни разу никто не был наказан, в том числе и из правоохранителей. Вместо того, чтобы искать причины отчуждения и, более того, противостояния между религиозными группами, государство выбрало другой путь. В 2014 году создало государственное агентство по вопросам религии, которое, как как говорит Тамта Микеладзе, не просто не пытается решать вопросы такого толка, но и использует свое положение для контроля религиозных организаций. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия с 14 января возобновится учебный процесс. При этом будет продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Юг-Осетпотребнадзор призывает жителей не расслабляться и носить маски. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
По сообщению пресс-службы Министерства образования, цитата, с 14 января занятия начнутся для начальной школы, которая работала в обычном режиме и до новогодних каникул. На следующий день, в пятницу, 15 января, возобновится учебный процесс для учащихся средних и старших классов, а также Цхинвальского многопрофильного колледжа, тех категорий учащихся, которые из-за карантина были переведены ранее на дистанционную форму обучения. При этом будут соблюдаться обязательные санитарные нормы, конец цитаты. С 15 января возобновляет учебный процесс и единственный вуз государства – Юго-Остинский госуниверситет. Однако оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции оставил ограничительные меры для проведения массовых мероприятий. Контроль за соблюдением санитарных требований в организациях обещала усилить глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева, которая в беседе с местными журналистами не исключила рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, цитата. «Несмотря на некоторый спад по заболеваемости за предыдущий месяц, пока рано говорить, что мы вернулись к докоинфекции. Жизни. Нельзя расслабляться. Это может привести к нехорошим последствиям». Конец цитаты. Накануне отчета ситуации с пандемией в республике сделал директор РММЦ Майербек Кокоев.
Ситуация стабильная. Массового поступления пациентов нет. Поступают каждый день от 2 до 5-6 человек. Также выписывается соответственное количество пациентов. Вот. 2 месяца все время в стационаре на лечении находится от 50 до 80 человек. Вот все на такая плавающие цифры. Но тенденция идет к стабилизации на уровне 60-70 человек, что мы, в принципе, и ожидали. В данное время в реанимации находится 5 человек, и все они стабильно тяжелые. Осенью Нового года был один летальный исход. Одна женщина умерла, 85 лет сходит.
Вспышки заболеваемости действительно нет, сказал в беседе с «Эхом Кавказа» врач и аниматолог Александр Плиев.
Я буквально утром вчера вышел, ночью был там. В основном, я бы вот как сказал, в реанимации красной зоны бывает от 3 до 6 больных. Вчера было, когда я зашел, 6 человек. Одного я перевел, замбранцеплен, вылечил, лучше намного стало. Я оставил там 3. То есть не было летальных исходов. То есть нету ни такой катастрофического увеличения нету и уменьшения тоже нет. Идем по как любят говорить, по плата.
Анатолий Бибилов заявил сегодня о том, что медики красной зоны получат полагающие выплаты, несмотря на бойкот депутатов, цитата. «В любом случае, я официально заявляю, что мы найдем возможность выдать им выплаты до принятия депутатами поправок в бюджет. Поэтому мое поручение Минфину – изыскать возможности для решения данного вопроса в рамках использования фондов президента и правительства», конец цитаты. Александр Плиев прокомментировал это заявление главы государства уже как один из парламентариев и лидер народной партии.
«Изначально правительством и этим штабом оперативным было определенный протокол выплат медицинским работникам, но это были карантинные деньги. Это не были непосредственно деньги, которыми медики работали с больными коронавирусом. И они как раз таки, этот оперативный штаб не подготовил дополнительный протокол, дополнительное постановление, по которому должны были выплачиваться уже медикам, которые непосредственно работают с больными. И поэтому они остались на таком уровне, что врачу должны были выплачивать тогда еще 125 рублей, там 90 рублей, по-моему, медсестра, и там 70 рублей или 60 рублей санитарки. Это тогда было еще июньское постановление. Но когда пришел коронавирус, и когда вот это такой авральный режим пошел, и огромное количество больных, тогда и ни правительство, ни оперативный штаб не сработали. И вот как раз таки вот эти выплаты, которые выплачиваются даже с медиком, это мизерные выплаты. Вы представляете, что 125 рублей час работы врача, красной зоне, это тяжелейшая работа, это огромнейшее количество больных, тогда еще было в октябре, в ноябре. Таких выплат даже в Африке уже нету, понимаете? И вот на этих уровнях они остались. Второе, из этих выплат, которые как бы Россия дала 79 миллионов рублей, которые в изменения хотели внести, там всего лишь на выплаты врачам 1,5 миллиона, всего лишь. Но это тоже мизернейшая сумма, и под это как бы спекулирует непосредственно и президент, и так называемое правительство, на том, что якобы депутаты не принимают изменения. А какие изменения могут принимать депутаты? На мой вопрос, а это разве хватит? Они говорят, да. И мы поэтому и очередной раз требуем, чтобы пересмотрели первых хотя бы по тем ценам, которые обычно мы ориентируемся на Северо-Кавказский федеральный округ, хотя бы врачам и медикам, столько хотя бы платили бы, чтобы нашим медикам. И второе условие, чтобы увеличили, наконец-то, сумму за изменения в бюджет. Потому что в этой сумме 79 миллионов, по-моему, там 63 миллиона заложено на оборудование, 10 миллионов заложено было, по-моему, на машину какую-то там.
То есть вот эти спекуляции, продолжил Плиев, что все 79 миллионов рублей Россия выделила на выплаты медикам, это абсолютно не соответствует действительности. И даже обещанные президентом выплаты из резервного фонда будут выплачиваться по старым тарифам, потому что нового постановления правительства нет. Я буквально вчера спрашивал у бухгалтеров больницы, которые это подтверждают. Пока медики ждут обещанных выплат и продолжают бороться с пандемией, жители республики пытаются вернуть к масочному режиму. На всех магазинах висят вывески с требованием заходить в медицинских масках. Охрана Схинвальского офиса единственного оператора сотовой связи не пропускает посетителей в помещение без них. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Согласно обновленному газовому балансу Грузии, потребление газа растет. Основным поставщиком остается Азербайджан. На его долю приходится свыше 92%. Остальная часть газа приходит из России. При этом с 1989 года Грузия сократила потребление газа более чем втрое. Газовую динамику исследует Иракли Арагвелидзе.
В соответствии с ежегодным балансом природного газа, утвержденным Министерством экономики, потребление газа в Грузии в этом году увеличится на 186 миллионов кубических метров, достигнув 2,7 миллиарда кубометров. Согласно документу, свыше 92% этого объема обеспечит Азербайджан на основании соглашений с газкомпанией «Сокар» и консорциумом «Шах-Денис». Первая поставит 1,5 миллиарда кубометров, что на 5% больше, чем в прошлом году. Поставки «Шах-Денис» увеличатся на 12% и немного превысят миллиард кубометров. Это увеличение обусловлено задействованием Южного газового коридора.
Впервые с 31 декабря 2020 года коммерческий газ транспортировался в Европу по трансадриатическому газопроводу ТАР. По итогам 2020 года прокачка азербайджанского газа через Грузию увеличилась на 16,9% до 13,8 миллиарда кубометров.
Говорится в сообщении Минэнергетики Азербайджана. Сохранятся прошлогодние объемы закупок из России – 200 миллионов кубометров. По информации Минэкономики, российский газ поставляется с 15% скидкой. Впрочем, стоимость не уточняется. В 2019 году Грузия закупила у «Газпрома» 160 миллионов кубометров газа. Местная добыча прогнозируется на уровне 11 миллионов кубометров или на 0,5% от общего потребления. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, потребление газа населением в Грузии растет, медленно сокращая отставание от советского уровня более чем втрое в сравнении с 1989 годом, чего не скажешь о промышленности, которая пока меньше былого уровня в 9 раз.
На пике в 1989 Грузия израсходовала около 9 миллиардов кубов газа. В основном за счет промышленного сектора. До 2006 года Грузия полностью зависела от российского газа, но после известных событий полностью переключилась на азербайджанский. В целом развитие промышленности зависит от энергетики. И если ввод в строй новых генерирующих мощностей отстает от роста промышленности, это приходится компенсировать поставками дорогого импортного газа. Пандемия внесла коррективы в развитие промышленности, поэтому в период кризисов поставка газа не будет сохраняться некоторых статус-кво.
Эти слова подтверждаются прогнозом Минэкономики Грузии, согласно которому в этом году объемы потребляемого населением газа увеличатся минимально, лишь на 3,5% до 1,12 миллиарда кубометров. Более ощутимым должен стать рост потребления тепловыми электростанциями 665 миллионов кубометров, рост почти 12%. Вклад в увеличение потребления коммерческого сектора может составить 900 миллионов кубометров, рост 6,5%. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Известные юго-осетинские политики заявили о готовности выступить посредниками между президентом самопровозглашенной республики и оппозицией для поиска выхода из сложившегося кризиса. Заявление было опубликовано сегодня в социальной сети Facebook. На обращение отреагировал и действующий президент Анатолий Бибилов. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Заявление подписали пятеро. Два экс-президента Южной Осетии, Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, депутаты первого созыва парламента республики Станислав Кочев и Вячеслав Габозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев. Они заявляют о готовности выступить посредниками, организаторами диалога между президентом и парламентскими партиями. Это заявление было опубликовано в сети Facebook, а также разослано всем парламентским партиям и президенту Бибилову. Анатолий Ильич уже отреагировал на это предложение. Цитирую. «Хочу поблагодарить их. Это важно, это необходимо делать. Тем более я всегда подчеркивал, что готов к диалогу, к разговору с оппонентами. Здесь речь идет о тех людях, которые действительно заинтересованы в стабильности на территории Южной Осетии и готовы способствовать тому, чтобы таких демаршей ни со стороны исполнительной власти, ни со стороны, в данном случае, законодательной, больше не было». Конец цитаты. Президент отметил, что уже переговорил по телефону с авторами заявления. Речь шла о проведении встречи в ближайшее время. Что думает об этой инициативе оппозиция, я спросил у депутата парламента от партии НХАС Давида Савнакоева.
Людей, которые за справедливое расследование и которые придерживаются мнения, что генерального прокурора необходимо уволить и привлечь в отношении этого дела, необходимо сделать определенную уголовно-правовую квалификацию его действий по отношению к этому делу. Мое мнение такое, что необходимо следовать закону. Его мы и придерживаемся. Я не понимаю, в чем может быть суть переговора. В том, чтобы соблюсти закон наполовину, на четверть, чтобы дать возможность кому-то не исполнить закон на сколько процентов. Вот что они имеют в виду, выход из ситуации и что они предлагают.
В этой истории есть еще один момент, который вызывает недоверие Давида Савнакоева. Это резкие перемены президента в отношении переговоров в принципе. До сих пор он не был сторонником компромиссов. Настораживает Давида Савнакоева и перемена в отношении президента к подписантам этого заявления.
Я пару фамилий из этого списка уже видел в обращении к нынешнему президенту, который вообще проигнорировал этих людей. Если он идет навстречу, значит, это выгодно ему сейчас. Тогда ему было невыгодно, и он проигнорировал. А сейчас ему это выгодно, и он не игнорирует. Или как? Тогда у меня напрашивается вопрос, а кто инициатор вот этого всего? Возможно, президент-инициатор, чтобы затянуть процесс.
Эти и другие вопросы, которые появились у жителей республики, прочитавших сегодняшнее заявление, я решил задать одному из авторов документа, Вячеславу Габозову.
Вот как раз реакции, вот эти подозрения, которые бушуют в социальных сетях, они как раз говорят о том, насколько далеко действительно зашло недоверие, в том числе и к властным структурам. Я не разделяю там исполнительную, законодательную власть, оппозицию.
Многим читателям непонятно, как сформировалась эта группа инициаторов.
Чисто по личным отношениям возникла такая идея, и мы обговорили. Не, можно было потом пойти по кругу, еще кого-то подписать и так далее. Но мы посчитали, что вот давайте пока начнем вот с этого. Не было там никакой задачи собрать экс-президентов или собрать вот экс-председателей парламента и так далее. То есть по какому-то принципу там не было этой задачи. Было 5 человек, у которых было предложение. Я же говорю, это предложение можно принимать, можно не принимать, никто, так сказать, ни о чем говорить не будет. 5 человек, там, 10 человек не имеет никакого значения. Я буду только рад, если другие политические силы, другие общественные деятели тоже заявят о том, что они готовы стать посредниками в этом диалоге. Да ради бога. Чем больше таких сил, тем больше шансов начать этот диалог, наконец, который на сегодняшний день напоминает разговор глухого сотрудника.
Еще один вопрос, часто задаваемый. Не устраиваете ли вы политический спектакль, например, по просьбе президента, чтобы загнать оппозицию в угол, надавить на нее всем миром?
Это не спектакль точно с нашей стороны, и никакого спектакля здесь нету. Вот эти 5 человек, которые подписали это заявление, мы даже еще не говорили о каких-то предложениях к этому диалогу своих, да, потому что у каждого из нас есть свое понимание. Пока у нас было просто этим заявлением понять, а вообще готовы и та, и другая сторона видеть нас в качестве посредников. Если готовы, то тогда дальше можно будет уже говорить. Если нет, ну это не спектакль, и, естественно, никакого с моей стороны, во всяком случае, я же говорю еще раз, там 5 человек, которые самодостаточные люди. Каждый из нас идет на этот диалог со своими представлениями, со своими предложениями. И не обязательно, что наши предложения будут совпадать. В конце-то концов, выбирать из этих предложений именно тем сторонам, которые будут участвовать в диалоге, то есть президенту и парламентским партиям. Мы вообще об этом не говорили. Наша главная задача – посадить за стол переговоры. Единственное, с чем в данной ситуации сходимся, это в том, что надо как-то разруливать вот эту ситуацию, искать какое-то компромиссное решение вот этой ситуации. А это компромиссное решение без диалога найти невозможно.
Вы обсуждали или, быть может, согласовывали это заявление с президентом или с чиновниками из его администрации?
Нет, я лично вчера днем, за 4-5 часов до того, как мы уже опубликовали, от имени авторов заявления подписал сопроводиловку и направил в отдельном конверте президенту, в отдельных конвертах лидерам всех парламентских партий. Публикация уже была вечером, и все об этом нашем предложении узнали в одно и то же время. Ни с кем мы это, естественно, не согласовали, кроме как друг с другом.
Это был югосетинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.